Ближайшие уроки православия станут заключительными в курсе лекций, прочитанных кандидатом философских наук диаконом Павлом Сержантовым как для студентов Николо-Угрешской духовной семинарии, так и для зрителей телеканала «Союз». Само название этого курса «Ключевые темы церковной догматики» прямо указывает на то, как важны эти темы. Они, подобно ключу, открывающему двери, позволяют и нам входить в мир догматического богословия и усваивать содержание основных христианских вероучительных истин – иначе догматов. Всего таких ключевых тем было предложено 11, и последняя из них – эсхатология. Так в православной догматике называют учение о конечных судьбах мира и человека. Приступив на прошлом уроке к этой теме, отец Павел прежде всего обратился к символу веры, в котором также звучат эсхатологические мотивы. Там, например, говорится о надежде, что мертвые воскреснут и жизнь в будущем веке продолжится. Вообще вся православная эсхатология пронизана надеждой, в том числе и заключительная книга Священного Писания «Апокалипсис». В ней святой апостол Иоанн Богослов символически излагает грядущие судьбы мира и страшного суда. И на прошлом уроке мы, обращаясь к этой книге, говорили о втором пришествии Иисуса Христа и о том, какие испытания ждут людей перед этим событием, сколько они будут продолжаться и по силам ли человеку пережить эти времена.
Вообще нужно уметь видеть символический язык апокалипсиса и других эсхатологических церковных повествований, символику особую. Ну, например, апокалипсис – книга очень яркая, и существует целая большая традиция западноевропейская иллюстрировать апокалипсис. Ну, тут как бы фантазии есть где разгуляться, да? И тут, так сказать, художник может себя реализовать на все 150%. В основе этой традиции лежит ошибка. В апокалипсисе мы можем найти символы, но они не должны складываться в какой-то визуальный ряд, а они должны складываться в смысловой ряд. Это особенность книги «Апокалипсис». Вот если мы читаем там страшное описание каких-то там чудовищ, там саранчи и так далее, вот если точно все составить, вот визуально пытаться это как-то прорисовать, да, то плохо получается в итоге. Человек на это смотрит и думает, что вот как-то не стыкуется одно с другим. Почему? Изначально замысел совсем другой. Совсем другой замысел. То же самое можно сказать про другие книги Священного Писания. Это тоже может встречаться. Не только в Апокалипсисе, не только его черта. Ну, в книге «Песнь песни», например, то же самое. Выстраивается какой-то образный ряд, но его нельзя иллюстрировать. Он неиллюстрируемый, в принципе. И вот эту неиллюстрируемость апокалипсиса надо иметь в виду. Вот помимо этих 3,5 лет, то есть какие-то существуют символы, которые мы там увидим. Например, еще один символ о душах праведников. Помните, там 144 тысячи праведных душ перед Богом вопиют о том, чтобы прекратилось вот это мучение, да, чтобы все-таки на земле воцарился уже Господь. Есть у сектантов, свидетелей Иеговы, представление буквальное о том, что это 144 тысячи человек, ну, как они считают, небесного правительства. Свидетели Иеговы очень любят говорить о том, насколько они хорошо знают Библию, но вот это как раз показатель. Это число, конечно, не буквальное. И как оно получается, мы себе очень можем легко представить. Что такое число 144? Его надо просто разложить на составляющие, помножить. 12 на 12, да? 12 умножаем на 12 и умножаем на 1000. 1000 это что такое? Это очень много, да? 12 это что такое? Это тоже число полноты. 12 колен Израилев, 12 апостолов, да? Вот. И понятно, что 12 колен народа Божия, да, это полнота народа Божия. И еще тысячекратно умноженное. То есть это число какой-то преизобильной полноты. Это не бухгалтерски точное число. На единицу больше, чем 143 999. И на единицу меньше, чем 144 001. Это число символическое. И в Апокалипсисе мы можем с вами видеть и другие тоже числа, и другие тоже символы, которые нужно прочитывать, исходя из их исторического значения, прежде всего. Но самое знаменитое в данном случае в Апокалипсисе — это что? Число 666, безусловно. Такой символ, по поводу которого столько было толкований. И в «Войне и мире» у Льва Николаевича Толстого тоже кое-что записано по этому поводу, как люди гадали. Да? Но время тоже было испытаний. Да? Наполеон пришел с 12 языками. Опять эта символика, да? 12 языков. Да? 12 народов против нашего народа, да? Православного. Как бы такой немножко апокалиптический такой дух. Времени было, и, конечно, тогда тоже люди пытались догадаться. Все-таки, может быть, это Наполеон и Антихрист. Да? Он человек был такой очень лавирующий в религиозном отношении. Число 666. Недавно в православных общинах нашей страны, других стран, прокатилась такая, знаете, весть апокалиптического характера, что вот все-таки нашли это число 666 и где? В компьютерных технологиях. Но прежде всего в штрих-коде. Ну, представляете себе, какой обычный вот этот вот штрих-код, их там много всяких разновидностей. Вот один из них представляет собой вот такое вот. Я в меру сил моих нарисую. Вот что-то такое вот. Встречали много-много раз. Самый распространенный вариант штрих-кодов, да? Вот, значит, вот есть такое толкование, что в этом штрих-коде содержится число 666, да? Значит, штрих-код действительно имеет числовое соответствие. Он считывается лазерным лучом, и он действительно имеет числовое соответствие. Компьютеры на этом все построены. Двоичная система, единички-нолики. Так, да? Вот. И вот эти вот штрихи, они числовые. Вот здесь вот действительно числа. Но 666 найдено не здесь. А в других, вот в этих больших штрихах, вот эти штрихи, они вроде бы соответствуют трем шестеркам, да? Вот. Ну, смотрите, вот уже первый вопрос, да? Это разделительные штрихи, у них на самом деле нет никакого точного соответствия. Это числовые штрихи, они принципиально различаются по количеству модулей, да? Это раз. То есть все-таки одно не надо путать с другим. Вот эта вот вся система, которая утверждает, что в штрих-коде зашифровано 666, она основывается на том, что путают вот эти два вида штрихов. То есть если провести по этому штриху, то никакого числового соответствия не будет. Компьютер не считает это как число. Тут слишком мало модулей для того, чтобы это посчитать числом. То есть это может напоминать лишь шестерку, как если, которая будет в числовом штрихе. Только напоминать. Ну, мало ли кому чего напоминает это, да? Еще есть разные соображения, я не буду подробно останавливаться на них, но все-таки «Апокалипсис», книга первого века, да? Какие арабские цифры были в первом веке? В первом веке арабы чем занимались? Алгебру придумывали? Верблюдов пасли. Понимаете, да, здесь вот исторический контекст не учитывается совсем, да? Вот эта цифра, она появилась значительно позже того, как «Апокалипсис» написан. А некоторые люди, они читают его, ну, исходя из реалий наших дней, да? А как тогда обозначались числа? Буквами алфавита. Совершенно верно. Латинские цифры представляют собой буквы алфавита? Да. Славянские цифры представляют собой буквы алфавита. Славянский язык построен на базе греческого. Даже тот, кто не читал греческих книг, не видел, как это все обозначается, даже такой человек, исходя из реалий вот, церковно-славянского языка, может предположить, что, наверное, это не в IX веке появилось, да, а это было раньше придумано. То же самое можно сказать и о еврейском языке. То есть самое естественное обозначение цифр, первоначальное, которое везде было, это обозначение через буквы алфавита. То есть вот это число 666, это какая-то должна быть буквенная запись. Ну, можно написать это тремя буквами греческого алфавита, но это на самом деле особо много ничего не даст. Но мы можем эту буквенную запись все-таки с вами реконструировать. Мы ее можем реконструировать. Ее библеисты реконструировали. Сейчас я ее воспроизведу, и вы увидите, насколько это вписывается в исторический контекст, оправданно исторически. Вот, я буду писать русскими буквами, русскую транслитерацию, ну, потому что иврит не все учили, да? Вот, значит, эта буквенная запись такая. КСРНРН. Кесарь Нерон, короче говоря. Это имя вполне конкретного человека, которого мы знаем из истории. Нерон. Он был римским кесарем. Императором был римским, да? Вот. Почему такая реконструкция... Неправильно я все-таки написал. Там все-таки там еще буква О. Вот. Значит, запись вот такая. Почему она представляет собой очень правдоподобную реконструкцию? Вот почему. Как вы знаете, существует... До нас дошедшее какое-то количество древних манускриптов Священного Писания, в том числе и Апокалипсиса. И в этих манускриптах порой встречаются разночтения. Они имеют не принципиальный характер, но все-таки мы их учитываем. Да? И в критических изданиях Библии эти разночтения воспроизводятся. Оказывается, есть в этом стихе Апокалипсиса, 13 главы, как раз разночтение встречается в рукописной традиции разночтения. В большинстве рукописей речь идет о числе 666, а в некоторых рукописях идет речь о числе 616. Такой вариант возможен. Вот. Почему такое? Почему разница на 50? Что это за разница такая? Эту разницу, братья, дает вот эта буква последняя, нунсов. То есть, если вы называете полное имя Нерон, да, то сумма вот этих всех букв, да, вот это плюс 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 вот это будет 666. Вот это вот равно 50. Да? Отсюда мы получаем, если без последней буквы, складываем, мы получаем сумму в 616. Это означает, что реконструкция кесарь-нейрон, ну а что такое нейрон без последней буквы N? Ну это просто краткая форма имени. Каждый из нас с этим сталкивается все время. У нас есть полное имя, есть краткое имя, есть домашнее имя, есть у некоторых дворовое имя. Да? Ну, вот. Варианты у имени могут быть разные. Да? Более полная форма, более короткая форма. Так вот, когда мы просматриваем это число имени зверя, да, с точки зрения вот, полной и краткой формы имени нейрон, да, то мы выясняем, что это кесарь-нейрон. И тут все встает на свои места. Почему апостол не мог написать это в открытую, в письме из уст, про римского императора? Понимаете? Ну, не мог он это написать в открытую. Поэтому он дает числовое соответствие. И тот, кто ошибочно списал 616, он это числовое соответствие знал. То есть, понимаете, в древности христиане понимали, о ком идет речь. Речь идет о римском императоре, великом злодее, гонителе христиан. И этот человек сравнивается с антихристом. Являлся ли он антихристом? Ну, нет. В том смысле, что это был не конец времен, да. Но он являлся, конечно, выразителем духа антихристова, да. То есть, когда антихрист придет, он будет вот похож на этого самого Нерона. Такой же будет злодей. Такая же будет попытка выстроить империю всемирного масштаба. Такие же будут развернуты гонения на христиан, и все это кончится очень быстро. На доске прописаны две трактовки эсхатологического откровения. Одна трактовка сектантская, когда число 666 понимается как такое число антихриста, которое мы можем найти в компьютерных кодах. В штрих-кодах, в разных там универсальная карта, там, в смарт-картах, там, в каких-то компьютерных программах, еще где-то. Это откровение вышло на международный уровень и было популяризировано благодаря усилиям американской неопятидесятницы Мэри Рэлф. Оно в основе своей сектантское. К сожалению, некоторые православные очень доверчиво к нему отнеслись и тоже вот, как-то поддержали его по-своему. Да? Ну, при этом держась в стороне от неопятидесятничества. Но именно вот это учение почему-то поддержали. Вот. Это с одной стороны вот такая сектантская по своим корням трактовка. А с другой стороны, вторая трактовка основывается на исследованиях историков, библеистов. Это мы можем встретить у православных авторов, например, епископа Кассиана Безобразова, замечательного русского библеиста ушедшего столетия. Вот две трактовки. Если придет антихрист, это значит, что история человечества не представляет собой какой-то процесс, который имеет характер прогрессивного, да? Понимаете? Вот такого прогресса от худшего к лучшему нет на самом деле. Вот православная вера и учение о прогрессе плохо друг с другом стыкуются. Ну, на самом деле, учение о прогрессе и исторические реалии плохо друг с другом стыкуются, да? Мы с вами можем видеть прогресс в каких-то сторонах нашей жизни. Ну, например, технологический прогресс может быть налицо, да? Это есть, правда? Вот, но мы не можем сказать, что прогресс носит характер всесторонний. Такая заявка, такая интуиция была свойственна для нового времени. Помните, мы в самом начале нашего курса говорили о том, что после Средневековья наступило новое время, и в 18-19 веке действительно ожидали, что будет какое-то развитие, что человечество выходит на новую ступень, на которой христианство особо-то и не нужно, да? Вот, и все на себя берет наука, она сделает людей счастливыми, люди будут наконец-то сыты, люди будут наконец-то счастливы, жить станет лучше, 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 лучше. Так думали в 18 веке, так думали в 19 веке, а в 20 веке произошли ужасные социальные катаклизмы, мировые войны, страшные революции, тоталитарные режимы в нескольких крупных странах и с какими-то зверствами, с какими-то кровопролитиями и так далее. 20 век ударил по идее прогресса со страшной силой. И причем в этих войнах было использовано новое оружие, то есть та самая наука дала оружие. Убивайте друг друга эффективнее. То есть науку-то тоже можно по-разному использовать. Можно во благо использовать людям, а можно и во зло. И такого вот всеохватного прогресса на самом деле по факту нет, не было и быть не может. Да? Человечество движется очень неровно, очень по-разному. Где-то мы преуспеваем, где-то мы наоборот отстаем, где-то мы находимся в катастрофическом совершенно положении. Вот учение об Антихристе – это учение, которое очень плохо понималось в эпоху нового времени, в 18-19 веке, а вот в 20-м и 21-м оно наоборот думается, что для людей становится яснее и понятнее. Да, действительно, очень по-разному складываются вот эти самые повороты истории. И будет такой поворот, когда придет всемирный правитель, это будет правитель кошмарный просто по-настоящему. Но при этом Христос не просто наблюдает за этим, а вмешивается, когда надо. И когда нужно будет вмешаться, он возьмет власть в свои руки и завершит историю человечества. Это история спасения. Человеческая история продолжается не до тех пор, пока там какие-то звезды погаснут, какие-то метеориты упадут, кислород закончится или там еще что-то. Человеческая история продолжается, пока люди спасаются. Пока люди, кто-то есть на земле, кто идет в Царствие Божие. Пока есть спасаемые, до тех пор Господь вот нас терпит. Со всеми вот этими кошмарными историями, которые происходят на земле, еще будут происходить. Вот этим определяется, когда история закончится. Как только спасение станет, ну, так сказать, невозможным, да, тогда Христос властным образом прекращает вот эту тупиковую дорожку истории.
Слёт, слёт, свят, есть.